Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Что ищет человек, отправляясь в путешествие? Радость новых впечатлений, утешение от отдыха, возможность найти себе единомышленников, друзей. Часто мы не понимаем, зачем мы едем в то или иное место, но все наши маршруты даны нам неспроста. Как увидеть в этой возможности подарок от Господа, чтобы познакомиться с неведомым, обрести себя? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Время летних отпусков, прогулок, поездок началось для программы «Места и люди» с удивительного путешествия в Янтарный край, подарившее ошеломляющее впечатление, что на краю России, на ее западных рубежах находится место, воплотившее в себе яркую многогранность православной веры, где все ново, необычно и радостно. Неподалеку от города Калининграда, рядом с поселком Приозерье, расположен Свято-Елисаветинский женский монастырь. Он построен на болотистых местах, где не было ничего. А теперь это целый монашеский городок с красивыми храмами, музеями, святынями, регулярным живописным парком и парком птиц, расположенным совсем рядом. Отправляясь в поездку, я не предполагала, что на этой земле, заселенной на протяжении веков наследниками рыцарей Тевтонского ордена и прусских королей, создан такой оплот православия. Переполненная чувствами от увиденного, я поделилась ими с паломниками в обитель, приехавшими на наши западные рубежи из центра России. И то, что я услышала от них, превзошло все мои ожидания. Впечатления у Галины, Инги, Ольги и Анастасии были очень яркими. Жители Тверской области, Брянской, Москвы, они окунулись в совершенно незнакомую для них атмосферу. Конечно, посещение бывших городов Восточной Пруссии, Кёнигсберга и Тильзита давало повод для погружения в историю. Но самое сильное впечатление оказал созданный руками монахинь во главе с матушкой-настоятельницей обители игуменей Елисаветой Кольцовой Свято-Елисаветинский женский монастырь.
Калининград мы давно хотели вообще приехать.
А что вы слышали?
О Калининграде то, что это немецкий город, бывший. История нас заманила.
А что знали о православии в Калининграде, в этом крае?
Ну, можно сказать, ничего.
И тут вдруг приезжаете, и что видите?
Видим, можно сказать, божественная благодать здесь. Да, мы не ожидали этого увидеть здесь. Да, правда.
Что понравилось, что запомнилось?
Ой, да тут столько впечатлений, что даже трудно и рассказать. Первое – это Калининград, конечно. Там и современная, и история, вот переплелось так все. Потом мы поехали в Светлогорск, курортный город. Очень красивый. Зеленый, очень красивый, море. Нам понравилось. А потом мы приехали в этот же день, приехали сюда, вот, на территорию вот, монастыря, сюда. Ну, это впечатление, конечно.
Ольга, вы тоже ничего не знали о Свято-Елисаветинском?
Свято-Елисаветинском нет.
Ну, вот ваше первое впечатление, что вы увидели, что вас поразило, удивило?
Ну, во-первых, такая вот мощь величественная, красивый, ухоженный. Матушка, конечно, очень. От кого, видно, все идет, и это чувствуется в разговоре, и вот то, что на службе мы были. Удивительное количество храмов, источников, с любовью вот все это сделано. Вот сам вот этот птичий двор, или как это называется. Удивительная история создания монастыря, что это бывшее болото, и каким образом вот нам рассказывали, это все происходило, как это все обустраивалось. Удивительным образом. Вот это впечатляет. Не то, что количество сестер, вот сами сестры, трапезная. Ну, как-то все так гостеприимно, по-семейному.
Мы расположились для разговора среди павильончиков парка птиц рядом с паломнической гостиницей монастыря. А неподалеку грациозно прохаживались журавли, раскрывали на закатном солнышке свои царские наряды, роскошные павлины и фазаны, шумели петухи и курочки. Атмосфера была легкая, радостная. Было видно, что преображенные паломники переполнены впечатлениями.
Анастасия, что вы увидели здесь? Расскажите человеку, который вообще, может, до Калининграда не доедет.
Обязательно нужно доехать и посетить это замечательное место, потому что оно просто рай на земле. Ну, здесь все прекрасно, как бы все так спокойно, хорошо. много животных тут, птичек, и деткам очень интересно. Тут и семьи приезжают сюда, это очень сплачивает, сближает. Такие церкви замечательные, и монастырь чудесный. Матушка просто добрейшей души человек. Она так меня, ну, как-то поразила очень своим чутким отношением к людям. Она очень внимательная, добрая.
Её фраза «любимый», да, вот она просто
да.
сразу.
Она всегда говорит «любимый».
Да. Так сразу, когда первый раз услышала, так «любимый».
А что у вас в жизни? Кто любимый не назвал? Вот так это редко.
Ну, да. На самом деле, да, не часто. Это что касается семьи, вот, например, только. А здесь вдруг вот ко всем обращение, ну, это вот, наверное, есть православие, любовь, о чем мы говорим, о чем нас и учат. Любовь.
5 источников на территории. Вот в двух сегодня да, лично окунулась. Да? Да,
вы купались в источнике
да,
тут?
Да, в двух. Матронушки Московской и Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя. Да.
Прям выстроена купальня, и можно искупаться?
Да, да, на территории монастыря. Они рядышком находятся, все вот локально.
Крест второй по величине в Европе по высоте.
25 в высоту, 25 в глубину. Да.
Паломническая группа в Свято-Елисаветинском монастыре состояла из педагогов и детей, участвовавших в программе образовательного туризма, который осуществляется в Троице-Сергиевой лавре. Организатор поездки Елена поделилась тем, что калининградский маршрут оказался очень интересным. Он совершенно необычен, ведь эти земли Восточной Пруссии только с 1946 года начали заселяться русскими людьми. И ныне многие православные храмы располагаются в прежних протестантских кирхах, потому что 500 лет назад великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбургский, перейдя в протестантизм, превратил эти земли в герцогство, зависимое от Польши.
Ну, сейчас развивается вообще внутренний туризм, да, и тот, кто его развивает, у разных разные цели. То есть кто-то развивает там, потому что это сейчас за границей менее доступно, и это выгодно, кто-то развивает как, то есть в принципе туристическую деятельность. У нас все-таки, чтобы приобщаться к духовному историческому наследию.
Православие.
Да, то есть изучать православие. То есть у нас неотъемлемая часть в наших во всех поездках. Вот сейчас мы в Петербург поедем. То есть мы посещаем исторические, плюс еще православные, естественные места.
И правильно вот Лена сегодня сказала, что экскурсия, я вот сама поняла, экскурсия экскурсии рознь тем, что без православия экскурсия, она, ну, получишь ты какие-то даты. А вот как, чего, а вот здесь вот экскурсия, она именно с точки зрения православия, пронизана всем. Вот это вот чувствуется. Переплетение имен, переплетение дат, и все это вот, вспоминая историю, что вот действительно, как это было неправильно перечеркнуто в свое время, как нам это преподносилось в свое время.
Ну, уже, получается, вы этот маршрут прочувствовали, что он достоин.
Ну, здесь, да, вот так, если приехать, есть где разместиться, плюс у них питание хорошее, у них трапезная. Из натуральных продуктов. И сразу же Татьяна, как экскурсовод, она все рассказывает по пути, там, куда можно маршрут скорректировать, то есть с учетом наших пожеланий. Поэтому мы поездили по достопримечательностям. Мы в Калининградской области, получается, завтра у нас еще день, мы на море поедем, да, и в сам Калининград у нас экскурсия. А так вот мы 3 дня побыли, да, посмотрели птичек, экскурсию в храмах нам провели, тут несколько храмов на территории.
На богослужение.
Да, были. Скиты у них тут.
Проповедь смотрите, матушки да, еще обязательно завтра сходимся.
То есть да? Каждый день матушка там проповедь говорит на литургии.
Что вас поразило в этой проповеди?
Слова заходят в душу.
Беседа,
вот
это
что.
Не...
Ну, беседа, да. Беседа. Слова, как будто бы они тебя вот пронзают вот, ну, с макушки и до пят, так можно сказать. Они входят в душу, эти слова. Не все же вот в проповеди так, правда? Вот мы же, если... А это да.
Каждый
да.
слышит себе.
Она говорит
необходимые
очень тихо,
вещи.
Задумчиво так, но говорит вот душевно очень. Вот как-то вот так.
Мне только предстояло встретиться с матушкой Елисаветы и попасть на следующее утро на божественную литургию. Но увидев созданное в обители, пообщавшись с паломниками, я уже почувствовала, какую роль может оказать один человек. Не только на тех, кто рядом с ним трудится, молится, помогает осуществить все задуманное, но и для тех людей, которые в будущем будут вкушать плоды этой многогранной деятельности. Подъезжая к обители, меня поразило и множество куполов православных храмов, и обширные ухоженные поля, где растет голубика, клубника, выращиваются овощи. И все это разнообразие культур не очень-то было похоже на болотистую местность. Но когда я попала в монастырские храмы, было чему удивиться. Первый храм в монастыре, куда мы зашли с экскурсоводом Мариной Беляковой, был посвящен святителю Спиридону Тримифунскому.
Иконостасы всех наших храмов, они все построены
из различных пород деревьев. Это отличительная черта. У нас нет тяжелых металлов, у нас нет мрамора.
Зато у вас есть карельская береза.
У нас есть карельская береза, которая инкрустирована янтарными пластинами и имеет уникальное свечение, усиливающее монашескую молитву за счет того, что это солнечный камень, он мягкий. Обратите внимание, киоты правый и левый – это работа нашей матушки игумени Елизаветы.
Да вы что?
Да, это ее любовь, выраженная к Богородице Скоропослушнице, это бисерная техника с применением солнечного камня. И обратите внимание, здесь у Димитрия путеводительница.
В храме святителя Спиридона Тримифонского в центре построена купель для желающих принять крещение. Иконостас с украшением из янтаря настолько необычен для взора, но когда мы с Мариной, осмотрев все святыни храма, пришли в главный собор монастыря, посвященный святой преподобной мученице, великой княгине Елизавете Федоровне, здесь моему удивлению не было предела.
Это и есть сияние янтаря.
Это и есть сияние янтаря, которое передается через иконы, которые написаны на иконостасе из моренного дуба, на липовой доске, покрыты сусальным золотом, а сами пластины, вот они вырезаны из янтаря, и уже иконописец Валерий Лагутин воссоздал живое присутствие реальное здесь. Вот они, видите, так объемлемы. Вот рукой проведите. Вот она доска, а вот она янтарная пластина. И на ней уже написан лик.
О, как это может быть янтарная пластина? То есть выпиливается из породы целая пластина?
Не то, что это такой большой янтарь, а он же поддающийся. Из него можно сделать очень-очень много шедевров, поражающих человеческое воображение, в том числе и иконы, которые при попадании сюда, солнышко, вот вы сейчас свидетелем являетесь этого чуда,
да,
когда загорается прям этот иконостас.
Икона знамения. Но я не видела янтарную комнату, но мне кажется, это впечатление перекрывает, наверное, все янтарные комнаты.
Да, это золото действительно сияет. Ну и когда, конечно, паникадило, и свечи горят, эти блики лучей, они дают это действительно свечение.
Собор, посвященный святой преподобной мученице великой княгине Елизавете Федоровне, можно назвать янтарной драгоценностью этого края. Потому что здесь слилось воедино природное богатство Калининградской земли, желанием людей отдать его Господу, приумноженным своими трудами, умениями, фантазией. Евангельские таланты старицы засияли в этом месте благодаря дерзновению матушки Елизаветы и ее помощников. Иконостас из икон, написанных на янтарных пластинах, лики этих икон, яркие краски, сияние янтаря – все это производит невероятное впечатление. Трудно представить, как оно усиливается, когда здесь проходит богослужение и загораются паникадилы и свечи. Полнота праздника, красота православия, торжество веры. Мы подошли ко многим иконам в храме, меня очень тронул образ преподобной мученицы Елизаветы, написанной с клеймами ее жития. А в необычной иконе, расположенной как плащаница под балдахином, вставлены частицы мощей великой княгини. Чей подвиг, чей образ согревает и вдохновляет многих людей на созидание, творчество, милосердие и молитву.
Необыкновенно красивая икона, вот, которая... Как-то так это все наглядно.
С целыми событиями. Да. Ну, вплоть до того, как Елизавету Федоровну долгим путем перевезли в Иерусалим, где сейчас покоятся ее святые мощи, инокини Варвары. И обратите внимание, слева здесь у иконостаса, как бы креста Богородицы, мы так говорим, находится сень, тоже выполненная из моренного дуба, а под ней стол мощевик с частичкой мощи, привезенных из Иерусалима для Калининградской земли святой Елизаветы. Здесь ростовая тоже фигура. Обратите внимание, перекликается техника та же. Видна одна рука. Очень красиво обрамлена эта доска, под стеклом она находится. Вот здесь у нас очень часто бывает, что люди возвращаются именно в этот храм, чтобы помолиться у святой преподобной мученицы, чтобы она донесла свои молитвы за нас к Отцу Небесному.
На стенах слева и справа от алтаря расположены еще как бы выложенные в виде больших крестов иконостасы, составленные из масштабных икон, посвященных покровителям этого монастыря, значимым святым, и различным иконописным образом Пресвятой Богородицы. Справа – это крест с ликами царственных страстотерпцев и алапаевских мучеников.
Вы видите два иконостаса в виде креста. Обратите внимание, справа и слева царской семьи Невталы и второй царицы Александра, великие княжны –
Матерь Божия Феодоровская, их поддерживает снизу, а наверху архистратик Михаил со своим сонмом святых в своей силе. Конечно, преподобная мученица, алапаевские мученики. И вы видите эту икону алапаевских мучеников с царскими князьями Елизавета Федоровна и Иннокене Варвара.
Скажите, а кто автор программы этих икон, их расположение, матушка?
Конечно. Так ее душа видела здесь, вот эту красоту, она просто была реализована, и Господь эту встречу готовил с теми людьми, кто мог воплотить.
Да, но это поражает.
Матушка, она здесь реализует и архитектуру постройки храмов, и вообще идеи Господь открывает. Мы только успеваем это воспринимать.
Это же все надо успеть еще сделать.
Вы поближе как раз и видите, вот как дает вот это свечение при попадании солнечного света на эти лики. Вот
то есть сама получается фигура,
да,
она сделана из янтаря.
Да, это янтарная пластина, на ней уже лики.
Да, я не могла предположить, что из янтаря можно делать иконы.
Да, действительно.
Как на Святой Земле из перламутра, а у вас на Калининградской земле из янтаря.
Да.
Очень красиво. Просто сердце замирает. А главное, что передается сияние света, это, конечно,
живого присутствия.
Многие иконы, которые я видела в Елизаветинском храме, были выполнены руками насельниц монастыря, местными мастерицами. Некоторые из икон сделаны в смешанной технике с применением различных материалов и, конечно же, со множеством янтарных камней, частиц, янтарной крошки. Мне посчастливилось попасть в художественную мастерскую монастыря и познакомиться с монахиней Серафимой Трубицыной, которая мне показала, как идет работа над этими шедеврами.
Ну вот, например, образ Серафима Саровского. Здесь сразу несколько техник. Руки и лик писаны тоже в необычной технике воском. Значит, здесь мы использовали в иконе янтарь, поскольку солнечный камень, Калининградская область славится янтарем, у нас его много, он красивый, мы умеем с ним работать, подбираем разные оттенки, он бывает белым, желтым, вот прозрачным, сжёным, коричневым, то есть мы сами регулируем, какие оттенки нам подобрать к тому или иному образу. Вот видите, да, белый, уже потемнее, прозрачный. Мы используем также такие жгуты, которые делаем сами из разных ниток. Бисер очень хорошо сочетается и необычно. Используем также драгоценные, полудрагоценные камни. Здесь даже вот чёточки из дерева. То есть вот поскольку наша матушка такая неординарная и многогранная, она благословила все техники соединить в одну. И получилось необычно и красиво.
Необычно, красиво. И уникально, особенно именно для вашего монастыря. То есть нигде в другом месте такого не увидишь.
В иконописной художественной мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря, где создано уже большое число образов, которые украсили храмы в обители, скитах, на подворье, расположенном в Калининграде, создаются образы и для распространения их на православных выставках.
Это заказы, да.
То есть ваша иконописная мастерская, она выполняет еще частные заказы, да?
Да, когда у нас есть время, мы в разных техниках делаем. Сейчас многие отдают предпочтение вот такой окладной технике, то есть ручки лик писаны, в данном случае здесь маслом, а уже остальное изображение в зависимости от пожеланий молящегося, янтарь, там драгоценные камни, недрагоценные, полудрагоценные камни, бисер, стеклярус, жгуты. Все это органично переплетается, мы предварительно обговариваем. Также пишем вот просто натуральными пигментами в классическом русском стиле. Да? Можно вот без золота. Также пишем воском. Мы очень долго шли к этому пути. Вот как раз Серафим Чичагов и Серафим Саровский.
Воскомастика, так называемая.
Это реальный воск, пунический плавленный воск. Мы полтора года изучали различную литературу и искали, как подобраться к той технике, которая сохранила портреты еще там, первого тысячелетия и до нашей эры.
Получается, что воск – это очень долговечный, да?
Да, да. Сохраняет изображение, то есть были найдены портреты фаюмские, которые были написаны с помощью воска, и они относятся еще 5000 лет до нашей эры.
На первый взгляд воск – это же такое мягкое, от прикосновения, от нагревания, как-то да, может изменить свое... А как же получается, что они
там
такие?
Там такая специальная структура выводится. Мы выводили вручную, потом узнали, что, оказывается, есть уже готовые смеси, можно ими, но нам был интересен процесс, мы изучали русскую литературу, источников не хватало, мы стали изучать немецкую литературу, переводили, чтобы точный состав узнать. Но этот состав, он секретный, не афишируется. Я не знаю, пришли ли мы к идеалу, но попробовать вот несколько работ мы попробовали.
От монахини Серафимы я узнала о том, что даже тем, кто приезжает потрудиться в монастырь на время, разрешают работать с инвентарем, перебирая его частицы, очищая или, например, нагревая, для того, чтобы он приобретал более темный оттенок. Оказывается, это взаимодействие с солнечным камнем благотворно влияет на самочувствие человека. Но, по моим наблюдениям, это во многом зависит от самих насельниц монастыря – мирных, доброжелательных, вдохновленных молитвой и помощью Божией.
Это наша авторская разработка. Мы приклеиваем его на специальный клей с помощью вот этой волшебной палочки. Мы ее сами придумали. Это зубочистка, на конце которой
воск.
Воск. Она очень удобна. Прикрепляет одну частичку янтаря с Иисусовой молитвой. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешный. И вот так вот прикрепляем. И дальше работаем. То есть каждое движение здесь пронизано молитвой того, кто делает. Будто это там послушница или монахиня. Конечно, человек молится.
Молитва, которой посвящена вся жизнь человека, пришедшего трудиться Богу в монастыре, совершает чудеса. В обители был создан удивительный образ Пресвятой Богородицы, который был назван Приезерная, по месту расположения монастыря рядом с поселком Приозерье в Черняховской епархии. А второе название этой иконы «Яко мы с тобою» напоминает нам еще об одном образе Божьей Матери, созданном до революции в Леушинском и Анно-Предтеченском женском монастыре, ныне затопленном водами водохранилища рядом с городом Череповец. «Аз есмь с вами, и никто же на вы». А Приезерная икона Пресвятой Богородицы родилась благодаря молитвенному озарению матушки. Она ясно увидела ее образ и смогла объяснить ее написание иконописцу. В каждом храме обители есть эта икона Пречистой Девы, склонившаяся над младенцем Христом. Этот образ очень теплый, запоминающийся. И паломники с радостью увозят себе домой частицу Святой Елисаветинской молитвы, вдохновившей не только матушку, но и многих-многих людей на создание, украшение, преображение этого места на Калининградской земле. Я попросила монахиню Серафиму рассказать о матушке Елисавете, настоятельнице обители, чьими трудами был основан и создан этот монастырь.
Наверное, самое главное – это любовь, которая есть в матушке и изливается на всех, независимо от лица. И вот эта любовь, она чувствуется, когда рядом находишься, пребываешь там в одном пространстве, в одном монастыре. И та благодать, которая с матушкой, она и попадает на тебя. Поэтому матушка, как человек, она необычна, на мой взгляд, многогранна. Все послушания в монастыре, которые есть, сначала матушка показывала, учила, привносила, передавала нам, в том числе и мастерскую. То есть первые иконы, которые есть в храме Спиридона Тримифонского, они как раз выполнены матушкой из необычных окладов камней, бисера, янтаря. И это вот идеи матушки. 20 лет уже этим иконам. Они находятся в Большом Киоте.
И Эрдегитрия, да?
Да-да-да.
Такие чудесные иконы. А что же матушка обладает таким множеством талантов?
Ну вот, Святой Дух каждому дает, какие-то дары дает, да, и когда видишь то, что сделано руками матушки, понимаешь, что это не может быть сделано просто человеком своими силами. То есть Дух Святой пребывает в человеке и на болоте построил монастырь Господь, да, через матушку. Один, второй, деревню. Согласитесь, это невероятно просто, чтобы один человек смог за там, 17-20 лет такое построить и стольких людей вдохновить, привести к Богу. И настолько многогранно, то есть от стройки до кухни.
Если говорить о кухне, она устроена в обители очень основательно. Неподалеку от монастыря по благословению матушки был создан парк птиц. Я сама была свидетельницей, когда, отправляясь на субботнюю утреннюю службу, встретила большую компанию молодых людей с совсем маленькими детишками, которые приехали, чтобы погулять в парке птиц, показать малышам разнообразные уголки с редкими страусами, лебедями, журавлями, кроликами. А в центре этого потрясающего парка расположено замечательное кафе с вкуснейшей трапезой, украшенное замечательными картинами, выполненными матушкой-настоятельницей монастыря. Наверное, самое время представить человека, благодаря которому в этом месте это все осуществилось. Я увидела матушку Елизавету на литургии в храме. Она благословила каждого человека, пришедшего на богослужение, от послушниц до мирян, приехавших помолиться и причаститься в обители. Когда мы уже тепло беседовали с матушкой в ее покоях, мне запомнилось, как она вспоминала первые годы основания и зарождения Свято-Елисаветинского монастыря, в то время, когда она была известным врачом, занимавшимся научной деятельностью, имевшим большую лечебную практику, но совершенно преобразившимся на пути веры.
Мне часто задают вопрос, как вы пришли? Шла-шла и пришла. Дело в том, что если ты это делаешь сам, ты это четко помнишь, как это вот было. А если это идет от духа, то я сама это констатирую как факт. Я сама удивляюсь.
То есть вы к этому не причастны?
Правда, я сама удивляюсь.
Начало Свято-Елисаветинского женского монастыря было положено в городе Калининграде, где на основе матушкиного дома был организован реабилитационный центр.
Я хотела там сделать реабилитационный центр по реабилитации пострадавших от различных религиозных течений. Я хотела показать, что всякая религия – ложь, кроме православия. Реабилитационный центр, в первую очередь, против движения рерихов, всякие там йоги, индуизм, то, что особенно увлекается молодежь. Тогда увлекалась, потому что все ездили по каким-то ашрамам, и мне нужно было, чтобы люди поняли, что не надо этого делать, что вот есть единственная религия, только вот православие. И я уже имела отношения со священником там с одним, и он сказал, давайте вот сделаем тогда вот такой вот на базе вашего дома, дом большой, сделаем такой вот реабилитационный православный центр. И когда я поехала за благословением к Илью, он мне стал строить. Если хорошо постараетесь, получится хороший монастырек.
А впоследствии рядом с домом матушки вырос храм, посвященный иконе Божьей Матери «Утоли моя печаль». И была зарегистрирована монашеская община, ставшая затем Свято-Елизаветинским женским монастырем. Приходили сестры, налаживалась жизнь обители. Но тут новая задача. Появился небольшой домик для подворья монастыря, где решили устроить огород. Но со временем стало понятно, что масштабы трудов тут разрослись до таких размеров, что монастырь Свято-Елисаветинский был зарегистрирован рядом с поселком Приозерье, а подворье осталось в Калининграде. Матушка вспоминала, кто поначалу строил монастырь.
Из строительниц пока что были я, там строили моя мама и еще, ну, может, пару человек, вот все строители были. И я сказала, хорошо, я не знаю, почему я сказала, беру, вообще было взять нечего. Мелиорации вот тут вот, ну, никакой. Ну, грязюка, дороги нет, это поле. Просто поедь по полю после дождя. Дороги нету, как таковой. То, что вы видите асфальт здесь, это вообще ничего не было. Мне сказала перо. Домик начала восстанавливать пока. Ну, где-то жить надо, чтобы этот огород копать. В честь кого назвать? Ну, вот в честь Александра Сверского назвала. Потом уже этот перенесли уже потом сюда.
Мне запомнилось любимое слово матушки Елисаветы. Дерзновение.
Дерзновение перед Богом должно быть составлять основу нашей жизни. Только дерзновение, основанное на вере, правде и законе. А закон – это Евангелие. То, что Господь нам устанавливает – это закон. Его нарушать нельзя. Индикатор исполнения этого правила – наш судья внутри нас – это наша совесть. Это то, что Бог нас вложил в момент нашего зачатия.
Я спросила матушку игуменью об этом великолепном подтверждении и ответе на ее дерзновение в храме святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и об иконописце, которая работает в столь редкой технике написания образов на янтарных пластинах.
Лучшее, что есть на земле, должно даваться Богу. Все лучшее должно даваться Богу. А у нас есть один единственный художник. Есть такой Лагутин. Он только один пишет. Это просто талант у человека. Больше так никто не работает в такой технике. У нас все остальные иконы написаны в традиционном стиле, а вот только этот вот один-единственный храм Святой Елизаветы, он в таком вот необычно прекрасном состоянии. увидеть придешь, когда и душа замирает. И потом у нас же иконостас царственный всем мучить против Божьей Матери. Это уже, так сказать, у меня внутреннее представление, как это должно быть. Сделать так, чтобы было очень красиво, чтобы люди увидели красоту православия. Это очень важно.
Приезжая в Святый Елизаветинский монастырь, поражаешься не только тому, как возможно за 20 лет построить такую обитель, но прежде всего тому, что она построена с нуля. Здесь не было ничего. Поля, перелески, где были расположены охотничьи угодья прусских герцогов. А сейчас это самый отдаленный православный монастырь на западных рубежах России. Чем он запомнится вам? Что станет важным в посещении или знакомстве с этой обителью из нашей программы? Но, по словам еще одного паломника в монастырь, главное то, что это вдохновение, дерзновение наших с вами современников. Это прекрасные примеры для всех нас, как самое лучшее в своей жизни надо посвящать Богу. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу про Святый Елизаветинский женский монастырь Черняховской епархии на Калининградской земле.
Для меня как бы вообще вся эта поездка у нас совершенно случайно произошла. Я не был предупрежден, куда я еду. Ну, мало так сказать, что я удивлен. В целом, вот когда я приехал сюда, это было такой неожиданностью и таким, как можно сказать, камнем по голове. Потому что я человек, можно сказать, сторонний в этой теме. Но погрузившись сюда, вот для меня что самое вдохновило и как бы вот меня впечатлило, это вот как все-таки развивается здесь вот вообще вера, вот наше православие. Вот мне кажется, вот во всех других городах она как-то уже осела, уже вот там укоренилась, а здесь все новое. Здесь вот только-только вот это все же зарождается. И вот интересно смотреть на вот этих людей, вот этих деятелей, которые вот они вот прямо дышат. Да, вот это вот интересно, просто смотреть на вот этих людей. Вот для меня вот это было интересно.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Образ святой преподобной мученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой вдохновляет очень многих людей на созидание и великодушие. Появившись в жизни человека, она оказывается его верным спутником на пути восхождения к Богу. Хрупкая, тонкая, пронзенная болью своей судьбы, она становится источником силы, деятельности и красоты. Каждому человеку она дарит что-то свое, недостающее ему. Кому-то радость, кому-то милость, кому-то надежду. Покрывая всех своей удивительной деликатностью, она делится с нами своим бесконечным богатством души. И многие люди, вдохновленные этим примером, встают на путь своего служения, озаренные этим необыкновенным человеком. В Калининградской области во имя святой преподобной мученицы создан замечательный Свято-Елисаветинский женский монастырь Черняховской епархии. За 20 лет в обители построено 3 храма на территории монастыря и множество храмов в округе, в скитах обители. Везде трудятся сестры, монахини и иногини, которых собралось уже более 60. Есть рядом с обителью православное поселение, куда приезжают люди с разных мест, чтобы жить рядом с монастырем, помогать обители, бывать на службах, воспитывать детей в православной вере. Так это в прошлом земля Восточной Пруссии наполняется молитвой, любовью искренних сердец, во всем доверившихся промыслу Божию. Настоятельница монастыря игуменья Елисавета Кольцова поделилась, что все началось со строительства, а мы через 20 лет видим, как эти храмы, скиты, музейные пространства, хозяйства и огороды, духовно-просветительский центр и парк птиц наполняются живой яркой жизнью во Христе многих-многих людей. Они вносят сюда и свои дарования, возможности, средства, идеи и чувства. И все это разрастается, как большая семья, отправляя своих послушников, почитателей, сынов и дочерей навстречу людям. Монастырь участвует в православных выставках, радует своим творчеством, иконами, украшенным инвентарем, картинами и книгами Матушки Елизаветы, травами, настойками, выпечкой, молочной продукцией, таким многообразием, что диву даешься. И за всем этим кротко и радостно, свысока, наблюдает небесная покровительница обители, Великая Княгиня, святая преподобная мученица Елизавета Федоровна. Она встретит вас в обители неповторимым памятником, затерявшимся в буйной зелени, и, проведя по храму, пригласит войти в одно очень красивое место – музей, посвященный царской семье дома Романовых, святым царственным страстотерпцам и семье преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. А предваряет этот музей приношение великой княгини игумени Елизаветы, выставка ее картин, посвященных монастырю, ее небесным покровителям, спасителю и Пресвятой Богородице, сестрам и благотворителям, щедрость души матушки-игумени, запечатленная в красках. Мы встретились в этом музее с руководителем паломнического центра «Духовный форпост» Татьяной Колесник. Я попросила ее поделиться своими знаниями. А как? На Калининградской земле, где сохранились замки тевтонских рыцарей и дворцы прусских властителей, зарождалось, развивалось, укреплялось православие, принося такие прекрасные плоды.
Это была земля сначала пруссов, потом Тевтонского ордена, католическая земля. В начале XVI века она становится протестантской землей. После Второй мировой войны это была единственная атеистическая область, где до 1985 года не было ни одного православного священника. Она уникальна. Люди из Большой России, вот паломники, они поражаются. Правда, до 1985 года не было ни одного священника, не говоря уже о храмах. Но известно, что уже в 1655 году в Кёнигсберге уже существовала маленькая православная община и был православный храм. Безусловно, православные общины маленькие возникали здесь с приходом Петра I со своим великим посольством в конце XVII века. Ну и, конечно, особенное развитие православия произошло в то время, когда эта земля принадлежала Российской империи. 4 года, действительно, с 1758 по 1762 год, эти земли были частью Российской империи.
Сейчас, когда на главной площади Калининграда высится прекрасный собор Христа Спасителя, и повсюду в янтарном крае открыты, построены православные храмы, трудно представить, что 40 лет назад это была, как здесь говорят, атеистическая зона. И вот в 1985 году Русской Православной Церкви передали первую разрушенную кирху, когда правящий архиерей, архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, будущий святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл, взглянув на руины Юдитан кирхи, усомнился в том, как это возможно восстановить, но увидев глаза верующих, которые были так рады, что здесь зазвучит православная молитва, отложил все сомнения. По словам его святейшества, на этой земле стали осуществляться все самые смелые мечты, превзойдя все надежды и предчувствия.
Конечно, вы знаете, православие здесь развивалось. Это была очень тяжелая история. Представьте себе, атеистическая область. Конечно, были и препоны и так далее. Поэтому священники, которые сюда первые приехали, абсолютные подвижники, во главе с нашим святейшим патриархом Кириллом, нашей матушкой-игуменей Елисаветой, а она приняла постриг в 1998 году, да, и вот приехала сюда и начала сначала в Калининграде обустраивать монастырь, потом в 2001 году купила здесь вот это небольшой участочек земли. Совершенно не было дороги, жуткое болото вокруг, и вот небольшая земелечка, такой домик был немецкий, где вот все это и началось. И вот представьте себе, сейчас около 200 православных храмов, 3 женских монастыря, ну, мужских монастырей пока нет в Калининградской области, но, надеемся, это дело времени.
Когда смотришь на то, что было построено в Свято-Елисаветинском женском монастыре за 20 лет, возникает не только чувство удивления, восхищения, но и чувство благодарности матушке Елизавете и сестрам обители за этот взгляд в будущее, пример дерзновения, отважности и основательности сделанного. Здесь заботится о будущем приходе монастыря. Рядом развивается православная деревня, поселение Боголюбово. Мы поднялись с Татьяной в музей дома Романовых, где в фотографиях и документах о жизни великой княгини и царской семьи как будто лежит ключ для понимания, как здесь, в Янтарном крае, так забурлила и заискрилась православная жизнь.
В здании художественной галереи картин на втором этаже находится музей дома Романовых, он называется так. С одной стороны экспозиции посвящены Елизавете Федоровне Романовой, да, ее нахождению и в России, ее детству. И вот сейчас можно пройти, посмотреть эти экспозиции. А с противоположной стороны экспозиции посвящены царским страстотерпцам, царской семье. Матушка познакомилась с жизнью Елизаветы Федоровны около 35 лет назад, наверное. Была потрясена ее жизнью и и в свое время дала себе слово всю свою жизнь идти ее путем. Она была тогда еще в миру, мирянкой, но вот Господь так распорядился, что в 1998 году она приняла постриг в Высокопетровском монастыре в Москве с имени Елисавета в честь Елизаветы Федоровны.
Много света и воздуха в этом пространстве заполнено множеством редких ценных фотографий великой княгини, великого князя Сергея Александровича. Стенды рассказывают и о детстве Елизаветы Федоровны, о ее семье и ее прекрасном супруге.
Следующий стенд уже посвящен ее периоду жизни в России. И тоже очень много интересных таких семейных фотографий и с Сергеем Александровичем, и с родственниками. И вот она пишет картину здесь. Фотографии, как они посещали Иерусалим и освящали храм Марии Магдалины. Конечно, достопримечательностью музея является точная копия бального платья Елизаветы Федоровны. Есть ее настоящее платье. Это вот сделана точная копия. И люди, посещающие музей, могут представить, какая она была, да, грациозная. Она была довольно высокого роста, 1,73 м рост ее был, да, и вот можем действительно представить, вот какая была Елизавета Федоровна. Елизавета Федоровна обладала таким вкусом, и в начале, когда Сергей Александрович был жив, она сама ведь задумывала свои наряды. Она была великая княгиня во всем, действительно.
Наверное, нет в России человека, который не знал бы о судьбе святой преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия. И каждый посвященный ей монастырь, ее покровительством молитва является отголоском того, что успела сделать на земле святая княгиня так много за свою недолгую жизнь. И все эти направления и традиции, которые были заложены в Марфо-Мариинской обители, развиваются так, как раскрывается сердце ее последователей. Например, матушка Елисавета еще пишет книги и картины. Это тоже традиция великой княгини. Она прекрасно рисовала. Чтобы не доверяться только своим впечатлениям, я попросила иконописицу монастыря, монахиню Серафиму Трубицыну, поделиться рассказом о живописи матушки. Какая она?
Она вдохновляющая, яркая, полная жизни. Это изображение, прежде всего, цветов, какие изображала святая преподобная мученица великая княгиня Елисавета. И поскольку матушка пострижена в честь великой княгини, то пишет именно цветы в большинстве своем. И эти цветы, они... Посмотришь на них, и сразу хорошо становится, потому что они пронизаны молитвой. Каждый мазок – это Иисусова молитва. А масло концентрирует в себе именно масло. Здесь нет синтетических примесей, каких-то разбавителей. Концентрирует в себе именно вот энергию молитвы. И просто вот повесив в офисе, в комнате, где-то там на работе, неважно в каком месте – сразу освещается пространство и помещение вокруг. И как-то становится хорошо. От чего становится хорошо? Цветочки, а в цветочках молитвы. И во многих работах можно увидеть, если присмотреться, можно увидеть ангелов. То есть мазки, они напоминают невольно ангелов, монахов.
Вот вы как художник чувствуете, не знаю, буйство фантазии, энергии, буйство какого-то впечатления, настроения, чувства, освященная молитвой, да?
Да. Да? Энергия жизни, любви, радости, потому что Христос – это радость, это не уныние, это не какие-то там поникшие лица, как фарисеи, да? Это радость. Христос воскресе. Что еще нужно? И это отражается в любой картине.
Я попросила монахиню Серафиму рассказать о том, какие в Свято-Елисаветинском монастыре есть послушания.
Наш монастырь – это маленький город, поэтому здесь разнообразные послушания, как для сестер, так и для трудников. У нас большие поля, на которых выращиваются ягоды, овощи, фрукты. Там несем послушание. Клиросное послушание, служение в храме. Помогаем батюшке, чтецы, все, что связано с богослужением. Иконописная мастерская, художественное, все в одном. Также у нас есть паломнический отдел, который занимается экскурсиями не только в монастыре, но и по всей Калининградской области. Послушание сыроварни, сами варим сыр. Также у нас есть послушание пекарни, сестры трудятся. Послушание на скитах. К монастырю прилегает несколько скитов, животноводческий скит, также огородное хозяйство на других скитах есть. У нас есть своя чайная, в которой пекутся очень вкусные пирожки, кондитерский цех. Потом, значит, у нас есть свой информационный отдел, который полностью обеспечивает вот монастырем всей этой красотой там, в печатном издании, на сайте. Также у нас есть своя багетная мастерская, которую обрамляются все эти иконы и картины. Гостиничное хозяйство для приема паломников и групп. Послушание на парке птиц, большой контактный зоопарк, где больше 50 видов разных там птиц, и есть петухи самые длинные, трелью в мире, и какие-то китайские хохлаты, эму-страусы, которые выводят зеленые яйца. Столько у нас послушаний.
Ну и главное послушание – помолиться, да?
Да, это служба 3 раза в день. Это божественная литургия каждый день, вечерняя, там, и ночью мы молимся на полуночнице. Да, это каждый скит в монастырь. Самое главное у всех послушание обязательное. Ну и, конечно, келейные правила у нас читаются в монастыре. Непрестанная молитва за живых и усопших. Псалтырь читается круглосуточно 24/7.
О том, какие традиции заложены в основании Свято-Елисаветинского монастыря. Об этом беседовали с матушкой-настоятельницей обители, игуменей Елисаветой Кольцовой.
Возрождение в себе любви Божией. Сохранить ее, традицию любви Божией. То есть у нас в монастыре я не благословляю делать паломникам жестко замечания. Но дело в том, что у нас вообще не благословляется во время богослужения ходить по храму, если вы заметили это. У нас очень серьезная дисциплина. Не потому, что я с плеткой там стою, нет. Просто я им объясняю, что храм во время богослужения особенно – это тело Бога. Мы в нем, в Боге. Так вот, давайте культурненько относиться к этим качествам божественным. Нельзя шуметь, нельзя разговаривать, нельзя ходить. Нежелательно ходить, даже ставить свечи. Поставьте свечи до службы. Либо потом, ничего не изменится же. Вообще я не очень благословляю сестрам ставить свечи, потому что каждая сестра должна сама стать свечой, а не уповать на то, что горит. Сама стань свечей, сама загорись внутри себя и сама молись.
Наверное, такое горение, непрерывное служение – это очень трудное послушание. Я спросила матушку, а бывает ли у монахини отпуск, когда они могут позволить себе просто отдохнуть. И оказалось, что у обители много друзей, которые стараются поддержать монастырь и заботиться о сестрах.
Когда-то, это было давно, появился человек, у которого в Абхазии собственность. И он предложил нам помогать ему там в духовном плане, чтобы мы там молились. Человек очень религиозный. И он построил для нас там храм Николая Чудотворца. Мы можем туда приезжать, молиться. Там очень хорошо, красиво. Отдыхаем, помогаем. Ну и потом у нас, видите, все фрукты, сушеные мандарины и все так далее. Это все нам потом идет оттуда. Там паломнический центр. И всю духовную составляющую этот человек достаточно молодой передал нам. И, конечно же, помощь оказывает нам в строительстве, а самое главное – в отдыхе. Сестры едут туда отдыхать, ну и помогают, конечно же. Мандарины помогаем собирать, но потом все, что привозим сюда. Там людей очень много приезжает, там же православный паломнический центр, там туристическо-паломнический, а на самом деле там в основном люди православные приезжают. Мне батюшка иногда даже служит.
То есть можно соединить экскурсию с отдыхом?
Там же очень серьезные паломнические туры по Абхазии, очень серьезные. Именно паломнические по святым местам. Да и не только по святым местам. Например, наши сестры там ездят на горячие источники, рядом там с центром паломническим, там исцеляются от всяких болезней, особенно сердечно-сосудистые заболевания, там суставы они там люди лечат. Ну и мы тоже в том числе. И потом нам нравится, что там в этом центре существует такое оказание оздоровительной помощи. Там у них хороший бассейн с морской водой.
Монахиня Серафима поделилась, что сестры помогают в туристическо-паломническом центре проводить паломнические экскурсии. Являются создателями уникального иконостаса в храме святителя Николая Чудотворца в Абхазии, который выполнен из янтаря.
У нас есть даже янтарный иконостас. Мы делали для храма Николая Чудотворца полностью янтарный с
это
бисером.
Это где? В каком месте?
Это в Абхазии, в туристическо-паломническом центре. Домовой храм Николая Чудотворца, там янтарный иконостас. И вот когда попадает солнце, это что-то необыкновенное, все играет, сияет, и вот слава Божия в этих образах. Очень красиво.
Мне не хватило 3 дней, чтобы познакомиться со всеми скитами обители, со всеми храмами. Но я обратила внимание на то, что матушка Елисавета, как настоятельница, как духовная мать, очень заботится о своих сестрах. В обители создан Марфо-Мариинский скит, и в нем осуществляется медицинский уход за всеми, кто в этом нуждается.
У нас физиотерапевтическое отделение чудесное. Такого нет в миру нигде. Во-первых, у нас я благословила герудотерапевтический кабинет. То есть герудин, он очень хорошо помогает при заболеваниях суставов, да всего. И потом у нас очень кабинет хорошей реабилитации. У нас аппарат Бубновского стоит, сестры работают профессионально, кто обучился. Процедурный кабинет, такой насыщенный. Вот думаю открыть кабинет стоматологический. Стоматолог нужен, потому что сестра вынуждена покидать монастырь, а сестра не должна выезжать в город. Для этого нужно построить кабинет. Помещение у нас есть, вот немножечко с духом соберемся.
Янтарный край дарует туристам-паломникам множество ярких впечатлений, возможность отдохнуть, увидеть что-то совершенно необычное. И в то же время каждая поездка может стать для человека поворотной в жизни, когда мы встретимся с чем-то для себя очень важным и нужным. В Свято-Елисаветинском монастыре совершенно потрясающий парк птиц, тоже елисаветинский. И не скрою, прогулка по этому парку произвела на меня самое благотворное впечатление. Нигде я не видела таких изящных журавлей, невозмутимых страусов, загадочных фазанов. Давно так не радовалась пушистым потешным кроликам. Наверное, привозя в этот парк детей, родители из окружающих городов и поселков несказанно радуются с детьми такому отдыху, познавательному, яркому и веселому. Но как не пройти мимо того, что в этом пространстве, вокруг и внутри обители, самое главное. В каждом монастырском храме есть частица святых мощей. В иконы вставлены частицы святых преподобных Александра Свирского и Ферапонта Можайского, мучеников Иоанна, Антония и Евстафия Виленских, преподобных Ефрема Сирина и Гавриила Зырянова. А в художественной галерее обители есть еще один небольшой мемориальный музей. Это комната Евгения Родионова, воина, погибшего от рук чеченских террористов в Чечне в 1996 году. В этой небольшой комнатке-часовне, где совершаются панихиды, служатся литии, есть фотографии и книги о воине, который в чеченском плену отказался отречься от своей веры, снять нательный крест, остался верным Христу до конца. Как не задуматься нам, приезжающим в места, связанные с памятью о мучениках Христовых, что их молитвы, их помощь незримо сопровождают нас на наших путях. Воин Евгений начинал свою службу в Калининградской области, на западной границе России. После учебки он попросился в горячую точку. Тогда это была чечено-ингушская граница. Евгений очень радовался, что попал в пограничные войска. Мы стояли с экскурсоводом монастыря Мариной Беляковой в этой комнатке, где шаг за шагом рассказывается об этом совсем юном человеке, проявившем такое мужество и стойкость.
Приехал один из офицеров действующих, который служит у нас недалеко здесь, сейчас он в другом городе проживает, в Черняховске. Он приехал и очень долго дожидался встречи с нашей матушкой, чтобы вот как-то здесь, в монастыре, чтобы поминали Женю Родионова. У них стояла в Черняховске на территории пограничной части небольшая такая вот часовенка. Ну и чтобы все-таки молитвенно здесь, в день его кончины, убийства его 23 мая, здесь поминали. Ну, дождался матушку и, объяснив вообще цель своего приезда сюда, вот так у него душа горела, чтобы все-таки было и поминание монастырское. Матушка благословила построить вот эту вот комнатку, часовенку такую небольшую. И здесь Любовь Васильевна, мама его, Женина, она приезжает раз в 2 года, она бывает здесь обязательно, она приезжает по святым местам, где поминает, помнит Женю. И сейчас вот в СВО некоторые отряды, они названы Женей Родионовым, идут в бой, то есть обращаясь к этому пограничнику.
Я попросила Марину рассказать, где и как произошло это событие.
Это была Чечня. Отсюда они уехали с большой-большой группой из Калининградской области после того, как он попал сюда в учебную часть в Озерске. И войска были пограничными, принял присягу, через 3 месяца их увезли. И буквально первый блокпост, первое сражение, так можно сказать, боевое задание, их взяли террористы-чеченцы, вот их 4, Александра, Андрея, Игоря и Женю. Взяли на этом блокпосту. А дальше с ними были очень-очень тяжелые испытания. Мучения, пытки. Над ним издевались больше всех. У него на груди был крестик. Он пережил 100-дневные пытки. В холодном подвале, без еды. Униженный, оскорбленный, избиенный. И потом, когда все-таки он этого не сделал. Под маму там в районе этого села в лесу Жене отрубили голову. Крест так и остался на его теле.
Читая страшные строки этого события, я вглядывалась в чистое, полное детской доверчивости и внутренней красоты лицо Евгения Родионова. Какие же мальчишки защищают наши границы?
Был призван в армию в Калининградскую область, да. Учился на пограничника в городе Неман. Из города Озерска был отправлен на Северный Кавказ, приступил к службе на административной границе Чеченской Ингушской Республики в составе погранотряда особого назначения. Вместе с другими солдатами Женин нес службу на контрольном пункте, через который приезжали машины, проходили люди, следуя Чечню и обратно.
Через месяц службы на пограничной заставе Евгений Родионов вместе еще с тремя солдатами Александром Железновым, Андреем Трусовым и Игорем Яковлевым несли караульную службу. Их контрольно-регистрационный пункт стоял на жизненной артерии боевиков, единственной дороге в горах, по которой они перевозили наркотики, оружие и пленных. Этот пост был совершенно незащищен, не было ни света, ни связи, ни огневой поддержки. В ночь с 13 на 14 февраля 1996 года бандиты ехали по этой дороге в машине скорой помощи, набитой боеприпасами. Евгений с товарищами, еще совсем неопытные солдаты, вчерашние мальчишки, вступили в неравную схватку с врагом и были взяты в плен. 3 месяца ребята-пограничники провели в плену. Их держали в подвале, избивали, морили голодом, подвешивали на дыбе. Пленникам пообещали, что их оставят в живых, если они примут ислам. Все они отказались. Товарищи Евгения были расстреляны первыми, а ему самому палачи уготовили еще более мучительную и страшную смерть. Евгений с детства никогда не расставался с крестиком. За отказ снять с себя нательный крест боевики казнили Женю, обезглавили его в день праздника Вознесения Господня, 23 мая 1996 года.
Казнь пленников произошла 23 мая 1996 года. День Вознесения Господня, в день рождения самого Евгения. Ему исполнилось 19 лет. Обезглавленное тело Жени так и не рассталось с крестиком. Руки крепко прижимали его к груди. Этот крестик стал символом победы, православия над силами зла. И к распятому на нем Христову мученик Евгений обращал последнюю молитву. Евгений был упокоен на сельском погосте в 100 метрах от возрожденного старинного храма Вознесения Господня Подольского района Московской области.
Этот музей в Свято-Елисаветинском монастыре может стать началом настоящей духовной жизни. Что передали нам мученики Христовы, отдавшие жизнь за свою веру? Как можем мы почувствовать в себе такое же упование во всем на Господа нашего Иисуса Христа? Какие для этого нам нужно посетить храмы, с чьими судьбами и житием познакомиться? Кого-то в посещении монастыря привлечет кроткий, добрый взгляд монахини. Кому-то нужно увидеть совершенно необычный, сияющий, янтарный образ Спасителя. Для кого-то икона Пресвятой Богородицы, как будто над ним самим склонит свою голову, как над младенцем. Мы все попадаем в монастыри по какому-то неведомому для нас духовному пути нашей жизни. Он у каждого есть, этот путь нашей души. И связан он с ожиданием, надеждой, радостью спасения. И в местах, где этому посвящена вся жизнь, все труды, все чаяния, ты это чувствуешь. И стоит на Калининградской земле тот самый высокий крест в Европе, охраняя наши границы. И высятся православные храмы, и звучат православные песнопения, и множество прекрасных людей посвящают себя служению Богу благодаря примеру святых людей и наших современников, которые создают эти оплоты веры на нашей с вами земле. Святая преподобно-мученица, великая княгиня Елизавета, моли Бога о нас. Oh.
места и люди.